сайт «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук, академик Всероссийской академии сельскохозяйственных наук. Продолжаем наш разговор о российском крестьянстве в серии программ к 75-летию печальному юбилею Большого террора. И я хочу начать с того, на чем мы остановились в первом нашем разговоре. Теодор, давайте еще раз зафиксируем. Вот ваша точка зрения, принятое Сталином и его группой решение о коллективизации, об обобществлении крестьянских хозяйств, о выселении так называемого кулачества и так далее. Каковы были, вот если встать на их позицию, 2-3 основных аргумента? Почему?
Ну, первый аргумент завязан на вещь, с чего начиналась вся, я бы сказал, идеологическое мышление россиян в XIX веке. Это теория прогресса, да или нет? Если теория прогресса говорит, что единственный способ продвинуться вперед, это целая серия шагов, которые могут быть болезненны. И это было важным элементом признания этого пути, что это может быть болезненно, но зато ожидает тебя светлое будущее.
Но в смысле общность ожидает светлое будущее, да, а личность не имеет значения.
А личность не имеет решающего значения, потому что настоящий интеллигент посвящает свою личность великому делу счастья народного. Я думаю, так.
А кроме теории прогресса тогда?
Я думаю, что теория прогресса необыкновенно сильна. Я думаю, что даже сказать не надо, я бы не сказал «кроме». Не надо кроме. Если принимаешь теорию прогресса как единственный способ понимать действительность, то дальше уже очень трудно по-другому думать. А теория прогресса стала решающим ключом к пониманию истории где-то в конце XIX века, и это растянулось на весь XX.
И все большевики придерживались этой теории?
Все, 100%.
А социалисты?
Среди социалистов тоже. Социалистов, не народников, тоже. Но была группа, которая из-за связи близкой с крестьянством не хотела признать того, что это умирающий класс. И поэтому довольно упрямо держались, но без серьезного объяснения чего-то другого. Я думаю, единственное объяснение, которое пришло уже от группы Чаянова, когда они объяснили, насколько можно связать прогресс с крестьянством большинством страны. И в этом смысле это его чуть ли не шутка, его путешествие брата Алексея, кажется, в страну крестьянской утопии.
Фантастический роман.
Фантастический роман. Очень интересно подчеркивает возможность этого.
Но это такая политическая программа, памфлет, я бы сказал. Эта книга действительно не реализовавшаяся в России возможность. Но ведь она не реализовалась, Теодор, не только в России. В странах, где не было коллективизации или не было таких форм коллективизации, скажем, в Восточной Европе, тоже аграрные партии, скажем, входившие в так называемый «зеленый интернационал», в конце концов, они везде проиграли.
Это так. Но я думаю, что здесь надо помнить, что, во всяком случае, для Чаянова то, что могло произойти и не произошло, связано с политикой государства. То есть это исходит из того, что кооперативное движение не только эффективно, не только дает позитивные результаты, и поэтому имеет поддержку большинства, но оно также имеет поддержку государства. И когда есть поддержка государства, то эта формула до того более мощная, чем просто, ну, пусть занимается каждый, чем хочет, что просто отмести это как утопию я бы не спешил.
А вы можете привести пример, где эта утопия чаяновская в большей или меньшей степени реализовалась?
Нет, не могу.
Значит, это утопия.
Нет.
Значит, крестьянство было обречено в его традиционном виде, скажут вам. Просто Сталин с ним поступил невероятно жестоко, а в другом случае оно бы все равно ушло в города, и этот вот семейный способ производства, он бы постепенно умер.
Что и есть фундаментальная теория прогресса. Вы ее определили очень точно, так?
Но вы социалисты, вы с ней не согласны или вы согласны с этой теорией?
Я не согласен с ней по одной причине. Я довольно много поработал над проблемами неформальной экономики. Неформальной экономики наших времен, не преистории или полупреистории, так? И я думаю, что есть целая серия возможностей альтернативных тому, что происходило, которые мы никогда не опробовали по-настоящему, и которые существуют и теперь в какой-то мере. Но главное – эффективность неформальной экономики, которая куда выше, чем признают прогрессисты.
Надо сказать, что при Сталине неформальная экономика тоже существовала. Вот, например, была потребительская промышленная кооперация, которая была разгромлена уже при Хрущеве.
Да.
Мелкие такие производства под видом, так сказать, артели и так далее, которые создавали огромное количество как раз потребительских товаров, потому что индустрия была заточена совершенно на другое.
Да.
Это просто сейчас забыто, но это тоже факт. Да? Кто делал валенки, чинил обувь, там, шил костюмы и так далее. Это все было вот в форме кооперации. И,
да,
и в сталинское время. Не сельскохозяйственная, правда. Сельскохозяйственная как раз перешла вот в самый такой неэффективный вид, который, как он называется, коммуны, видимо, да?
Да.
Правильно, если
я понимаю. Поэтому я перешел в какой-то мере от темы к теме, когда заговорил о неформальной экономике. Это более широко, это не сельскохозяйственное дело. Это шире, чем сельское хозяйство, и в большей мере важно и интересно для стран, особенно для стран, где стоит вопрос нахождения мест работы для части населения. Потому что это решает этот вопрос блестяще, если удается в ту сторону сдвинуть. То, что никогда не было создано в достаточной мере структура, которая бы это поддержала на уровне государства, это где-то требует дальнейших размышлений.
Ну, если говорить о неформальной экономике тех же рубежа 30-х годов, по всей видимости, без сохранения приусадебных хозяйств, которые то урезали, то увеличивали, без разных неформальных связей, без черного и серого рынка и так далее, огромное бы количество людей просто бы погибло от голода элементарно.
Следует думать. А страна бы вышла на кризис, с которого совершенно непонятно, как бы вылезали, кроме кулаком по морде каждого, кто не согласен.
У термина «кулак» соответствовал ли тот, в кавычках скажем, кулак или крепкий крестьянин, которого сталинская система выселяла там на север или расстреливала, о чем тоже забывают, что огромное количество людей было сразу просто мужчин уничтожено, так сказать,
да,
на месте.
Я даже дал пример хозяина дома, в котором я жил.
Ну, это без суда, а были те, которых там всякими тройками,
да,
и так далее уничтожали, там 2 миллиона спецпереселенцев, минимальная,
да,
цифра и так далее. Вот он соответствовал, этот крепкий крестьянин, тому образу мироеда, который рисовал в конце 19 века Глеб Успенский, например, или это был другой персонаж?
Ясно, что нет. Это не соответствовало вообще ничему такому, особенно принимая во внимание, что революция 1917-го, скажем, 19-го, связалась с тем, с переделом земли и переделом имущества. И характер крестьянства был уже выровнен в большой мере. Те, кто считал себя кулаками в более поздний период, это уже люди, которые сами своим усилием в большой мере наработали добавку к тому, что у них было. И это самый, я бы сказал, эффективный слой крестьянских производителей.
То есть снимая и снося вот этот слой куда-то там на север, в ГУЛАГ, на лесоповал, на стройки, фактически Сталин лишил себя того, что он мог получить другим способом. Ему же нужно было зерно для экспорта.
Несомненно, это что-то такое. Ну и были еще вещи, конечно, там. Я думаю, что это без связи это с внутрипартийной борьбой. То есть смотреть на это с точки зрения логики производства.
Но если вы посмотрите переписку, там все время одна и та же тема. Взять зерно, взять зерно, взять зерно. Зачем? На экспорт.
И слово, которое употребляют, взять.
Да, то есть не заплатить.
Это можно было спокойно получить.
Спокойно, боюсь, при той спокойно. Системе, когда были там ножницы цен и не хотели платить достойную цену за зерно, вряд ли. Связь коллективизации и Великой депрессии. Мне кажется, что здесь есть тоже прямая увязка, что кто-то, а может, сам Сталин, может, какие-то эксперты сказали, что это самый удобный момент, вот если выгрести из страны валютные товары, продать их по демпинговым ценам, получить дешево оборудование, в том числе и военное, которое не будет продано в других условиях. А как вы смотрите на это объяснение?
Ну, это было объяснение, которое выглядело довольно рационально, и поэтому принималось очень многими. Это, если хотите, такая подидеология к общей идеологии, которую развивали и которая была не просто диктатом. Это принималось.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня гость московской студии «Радио Свобода» Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Теодор, знаете, я читал вот на днях буквально такой анализ в 1933 году, написанный на Лубянке таким арестованным народником, его звали Борис Шабер. Он писал, что...
Шабер?
Да. Он писал, что большевики хотели бы снизить экспорт зерна, чтобы уменьшить масштабы голода, но не могут это сделать, чтобы не испортить отношения с Западом, где они уже проавансировали закупку оборудования. То есть такой порочный круг. Вот это он написал в каких-то своих показаниях о своих взглядах. И взглядах людей, которые его окружали, из числа бывших эсеров и народников. То есть люди, которые видели то, что происходит, они, собственно, вполне адекватно анализировали то, что делает Сталин. Сталин не делал выводов из таких анализов. Вот что
уже... Он даже не относился к ним.
Если говорить о вот этой ситуации, опять же, с коллективизацией, можно посмотреть, что она идет такими волнами. То есть сначала взлет, потом головокружение от успехов, потом опять возвращение к прежней политике, но более такое медленное, постепенное и так далее. С чем вы это связываете, вот эти волны?
С внутрипартийной борьбой.
Уже бороться было не с кем в этот момент?
Не, были элементы несогласия. То есть уже не было фракционной борьбы, не было, скажем, Бухарина, чтобы встать на заседание Центрального комитета и начать спорить. Но было недовольствие разного вида.
То есть не вся бюрократия была за это, скажем так?
Часть бюрократии происходила из крестьянства и была частью крестьянства в немалой мере. Было очень много людей чувствительных к тому, что происходит, и которому денно и ночно их семьи говорили, докладывали разные вещи. И это создавало напряги. Ответ на этот напряг Сталин выбрал свой ответ и держался его кулаком по морде. Каждый, кто такое говорит, враг. И если каждый, кто такое говорит, враг, то нет опасности, что они будут продолжать говорить. Потому что кто замолчит, а кого посадят.
Если еще к одной теме обратиться, связанной тоже с коллективизацией, это голод. Называют разные цифры погибших, там 6-7 миллионов человек. Наверное, это установить уже невозможно. Все-таки какова ваша оценка? Вот основной голод захватил Украину, Поволжье, зерновые районы, плюс Казахстан. На ваш взгляд, это геноцид крестьян, как считают многие историки на Украине, украинцев или жителей Украины, или все-таки социоцид, то есть уничтожение слоя крестьянства вне зависимости от национальности и так далее?
Я думаю, что второе. Я думаю, что в этой идее что-то сделано для того, чтобы сломать украинцев. Есть большая мера украинского национализма, и как все национализмы, это ослепляет.
Вы не любите националистов,
я знаю. Люблю националистов всех видов и мастей, включая мою собственную масть. Так что не люблю националистов. Думаю, что национализм оглупляет.
А какие факты доказывают вашу позицию?
Ну, каждая история каждого националистического движения.
Нет, я имею в
виду. А я был членом националистического движения.
Ну да, вы боролись за независимость Израиля с оружием в руках. Я имею в виду факты, связанные с вот оценкой Голодомора.
Я думаю, что оценка Голодомора объективная уже невозможна. Этого нельзя сделать, потому что так многие погибли, и так многие, кто мог знать, погибли. И так много материалов было уничтожено, на которые можно было посмотреть и смотреть назад, что происходило.
Ну, материалы ГПУ, НКВД, в общем, они есть, просто не все они доступны.
Они не все доступны, но то, что доступно, я думаю... Нет, я по-другому скажу. Я думаю, что даже если было бы все доступно, то очень трудно было бы выйти на что-то вроде объективных фактов и чисел, расчетов и так далее. Ну, вы сказали, 2 миллиона высланных. У меня нет сомнения, что 2 миллиона там было, но я думаю, наверное, было больше. Мы просто не умеем считать, по воле тех, кто старался, чтобы мы не умели считать. Кто-то сильно поработал над тем, чтобы мы не могли считать.
Просто я думаю, что к этой статистике как минимум нужно добавить еще 1-2 миллиона тех, которые убежали сами.
Да, несомненно.
Впереди, так сказать, тех, кто приходил забирать их имущество.
Да, и очень удачно. Я должен сказать, меня всегда удивляло, как много людей убежало. Когда я смотрю на какие-то более объективные материалы о этих побегах, ясно, что усилия загнать всех в стойло, и все не проходило. Люди были куда более активны, чем думали, что они будут. Они убегали, они прятались за разные маски, которые им давали возможность выжить и так далее.
То есть, несмотря на террор, существовала и такая социальная взаимопомощь?
Была взаимопомощь, несомненно. Была также, я думаю, помощь тех, кто, формально говоря, занимался террором. Ведь есть, кроме террора, есть твой родственник. Есть твой друг, есть то, есть все и такое.
Ну и был Павлик Морозов тоже, знаете.
Да, был Павлик, но Павликов было меньшинство, я думаю. Довольно ясно. А поэтому так его воспевали. А большинство держалось добрых семейных связей и так далее. Я могу сказать с практики моего города. Когда я встретился с людьми, которые меня высылали в спецпереселение, годами позже, конечно.
Из Вильна.
Это был молодой человек, ну, уже не молодой человек, комсомолец с времен нелегальщины комсомола и преданный человек, и он мне сказал, как это шло. Он мне сказал, что перед тем, как начали высылать, должны были принять решение о высылании, их всех комсомольцев города закрыли и не выпускали их с домов определенных, в которых их оставляли, чтобы они не могли предостеречь о высылке к кого-то. И было ясно, что просто добиться того, что будет 100% Павлик Морозов, никак не получится в городе Вильно. Люди будут как-то стараться спасти своих, предостеречь своих и так далее. Ну, ответ был, всех закрыли. Акцию проводил НКВД, которые привезли извне Вильна, из, так сказать, Старого Советского Союза, и они этим занимались. Ну, а то я довольно ясно рассказал, как это все происходило. И только когда все кончилось, или всех посадили, или всех посадили на эшелоны, потому что нас загоняли в эшелоны, их отпустили. И они вернулись действовать как комсомольцы и партийные активисты.
Ну, я тоже где-то помню по документам, что против крестьян старались в первую очередь применять части НКВД, а уж потом военнослужащих Красной Армии, поскольку она тогда территориально формировалась, и там, опять же, были бы местные жители, да, или перебрасывать, да, войска. Угу. То есть в этом смысле практика была такая прагматическая, скажем так. Ну, ОМОНа тогда специального не было, угу, как сейчас, вот, для, так сказать, прекращения, то, что называют, беспорядками.
Вы не сказали, к сожалению, ОМОНа тогда не было.
Я не могу сказать, к сожалению. Я не могу сказать, к сожалению. На ваш взгляд, если говорить о ситуации 1933-1934 годов, когда вот массовая коллективизация была завершена, скажем так, официально, какая часть крестьянства осталась вне колхозов, то есть все-таки не всех же загнали?
Ну, чисел у нас нет. Ясных. То есть есть всякие числа, но они все с собой не сходятся. И ясно, что это не точно, далеко не точно. И поэтому употреблять это не очень-то стоит, потому что просто будешь ошибаться беспрестанно.
То есть мы не можем даже сказать, какой процент остался вне колхозов?
Это не ясно.
5, 10, 20?
Это не ясно. И только одно ясно, что в разных районах по-разному. То есть очень серьезная разница, которая связана в большой мере с эффективностью действий полиции, НКВД и всякого прочего, и также комсомольских активистов в каждом районе. Район, в котором они были очень активны и очень эффективны, конечно, там оставалось вне меньше, но в очень больших районах этого не было.
А в национальных окраинах, так называемых, это
в было национальных окраинах этого было еще больше, потому что там национальная солидарность помогала многим спрятаться или уйти. Уйти, скажем, как казахи уходили через китайскую границу массовым порядком, и с ясной поддержкой власть имущих. Но которые спокойно
уходили
закрывали
глаза. Крестьяне из Сибири в Китай, да, в огромном количестве, в Трехречье, например, и так далее. И, по-моему, и в Польшу уходило довольно много.
В Польшу уходило, особенно в белорусские районы, потому что там были братья, сестры, друзья и так далее.
Мне попадали документы в руки польской разведки, что через заставы проходило в один день до сотни человек. Так что это тоже одна из форм сопротивления.
Несомненно. Бегать – важная форма сопротивления в каждой диктатуре, так?
Да.
Убежать от этого.
Ну, русский человек всегда добежал до Тихого океана от Московского царства. Я напомню слушателям «Радио Свобода», в нашей московской студии Теодор Шанин, профессор Манчестерского университета и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В суде Смоленска в понедельник один из свидетелей по делу активистки «Другой России» Таисии Осиповой заявил, что обнаруженные в ее доме наркотики были подброшены сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке муж подсудимой Сергей Фомченков. По его словам, свидетель Антон Мандрик присутствовал при обыске. Так называемая психолого-лингвистическая экспертиза по делу Пусси Райот не имеет никакого отношения к психологии, заявила в открытом письме, опубликованном в интернете, группа российских психологов. По мнению авторов обращения, документ, на котором гособвинитель обосновал виновность подсудимых, носит сугубо бытовой характер и никакой экспертизой считаться не может. Активист оппозиционного движения «Другая Россия» Алексей Девяткин и его супруга Дженни Курпин просят политического убежища на Украине, опасаясь уголовного преследования по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Сирийские повстанцы распространили видеозапись выступления пилота самолета правительственных ВВС, который, по утверждению повстанцев, они сбили в понедельник. Власти утверждают, что истребитель МиГ-23 упал по техническим причинам. Число жертв массового убийства на острове Утоя в Норвегии могло бы быть меньшим, если бы полиция действовала более оперативно. К таким выводам пришла независимая комиссия по расследованию событий 22 июля прошлого года, когда в результате двойного теракта в Норвегии, устроенного Андерсом Бревиком, погибли 77 человек. Бывший камердинер папы римского Бенедикта XVI и еще один сотрудник Святого Престола будут отданы под суд по обвинению в похищении документов из канцелярии Ватикана.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». В нашей московской студии Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук, академик Российской академии сельскохозяйственных наук. Продолжаем разговор об этом печальном юбилее, 75 лет большого террора. И я хочу, собственно, уже к дате обратиться. Это 36-38 год. Я вот, глядя на разные исследования исторические, в общем, понимаю, что, опять же, если говорить о большом терроре, который был развязан Сталином и большевиками у власти, можно ли говорить, что главной его жертвой опять стало крестьянство тогда?
У меня нет сомнения, что это правильное определение дела. И должен сказать, что здесь меня особенно впечатлила работа Виктора Данилова, святой памяти, его уже нет в живых, но он в свое время считал, что, и защищал эту позицию очень сильно, что главные потери, с которыми встретится русский народ, это русская интеллигенция во время коллективизации и так далее. Он сменил взгляд жестко и ясно, и он также сменил, как и следует ученым, а не как следует человеку, крикливому, который что-то хочет сказать очень громко.
То есть он получил факты?
Он получил факты. Он издал 5 томов «Трагедии русского крестьянства», где все эти материалы показаны. И в 5-м томе есть уже суммировка, все более его суммировка. Его суммировка – главная группа, которая пострадала в России от сталинизма, это крестьяне.
А как объясняете вы, может быть, с опорой на того же Виктора Данилова, почему Сталин, возвращаясь к идее массового террора, вот к 1937 году, причем террора не против, как выясняем мы теперь по документам, только элиты и политических противников, но именно вот крестьян, тех, кто был в категории бывших кулаков, бывших спецпереселенцев и так далее, и издается вот этот специальный приказ НКВД как раз о расправе с ними?
Ну, я думаю, что это, конечно, спекулятивно, потому что кто в точности умеет влезть в мозги Сталина? Это время, когда его диктатура личная уже совершенно ясно определена, и поэтому в большой мере вещи решаются его пониманием действительности и его волей, как справиться, так сказать, с тем, с чем надо справиться, на его взгляд. Я думаю, что это останется, так как это вопрос мышления одного человека. Странно такое сказать в условиях огромной страны с большой интеллигенцией и так далее, но это было так, по-видимому, на определенном этапе, не всегда, но на определенном этапе. Я думаю, что это какая-то такая, если спекулировать о том, как Сталин думал, я думаю, что там есть комбинация какого-то догматизма сталинской молодости, когда, то есть ленинского периода Сталина, в котором он изучил все то, что изучил, и определил в большой мере свою позицию, и определил ее как крайнюю форму теории прогресса, и все. И больше ничего не надо. Если все это пойдет как надо, то все будет хорошо. Я думаю, смесь этого с проблемами внутрипартийной борьбы. Потому что я думаю, что с того, что читаешь о тех телеграммах, которые шли, скажем, между Молотова и Сталина, чувствуется одна вещь. Это
страх
и ненависть. настоящая глубокая ненависть к своим противникам. То есть противники – это не человек, с которым ты споришь. Это человек, которого ты убиваешь. Есть среди моих друзей, кто говорит, что это все кавказский способ мышления.
Ну, азиатский подход азиатский к решению подход. Проблем. Если да. вспомнить, в Турции там султан приходил и родственников душили.
Да, это в этом духе. Так? И в этом смысле это объяснение. Я, так как воспитался в духе, скажем, Западной Европы больше, я предпочитаю не принимать этого как достаточное объяснение. Какой-то элемент этого, быть может, есть, но все же центрально это рациональное мышление человека, который хотел удержать власть.
Надо ли было для того, чтобы удержать власть, рассылать по всей стране, на каждую область разнарядки, там, расстрели от 20 до 40 тысяч человек единовременно?
Думаю, что в этом мышлении да, потому что надо было очистить страну. То есть, если перейти на язык мышления людей, с которыми я не обязательно согласен, ну, это я мягко. Я это по-английски сказал. Уже извините, англичане так говорят. То есть людей, с которыми я жестко не согласен и которых для меня враги, если взять это так, то в их мышлении чистка – это не случайное слово. Чистка – это и есть, как надо создать новый мир.
Но это еще идея Нечаева и Ткачева.
Да, конечно. Это новый мир надо создавать, а чтобы создать, надо убрать все то, что мешает. Будь то кораблем каким-то, высылающих в Англию, это когда у тебя либеральные настроения, или если у тебя много товарищей, которые не согласны с чем-то другим. Ну, а позже все ближе и ближе к тому, что надо просто уничтожать всех тех, кто, и воспитать заново. Новое поколение, которое будет чистым от всей чепухи.
Но если вы возьмете разнообразные допросы на Лубянке разного времени 30-х годов и отбросите то, что придумывали следователи, то на самом деле 90% арестованных внутренне были не согласны с тем или иным поворотом сталинской и советской политики.
Несомненно, потому что в каждой политической
элите... На кухне, в душе, как угодно.
В каждой политической элите, если смотреть на западный мир, есть большинство несогласных с всякими определенными выдумками или мыслями ведущего руководства. И если ты определишь каждый такой случай, когда человек не согласен с правительством 100%, как враждебный акт, как контрреволюцию, 58-ю статью, и все, ну тогда и впрямь надо уничтожить практически, ну, не практически, надо уничтожить большинство интеллигенции страны, а также большую часть неинтеллигенции страны, то есть людей, которые думают не так комплексно, но которые думают и видят своими глазами определенные вещи.
Но это более последовательно осуществили в Камбодже, например, или частично во Вьетнаме. Правда, которую вы защищали как-то, было дело, по-моему.
Я, несомненно, защищал Вьетнам всеми силами, потому что считал то, что происходило в Вьетнаме, атакой на вьетнамское крестьянство. Для меня, во всяком случае, напальм, употребляемый против сел, которые не имели никакого оружия, защититься от этого – это ужас. И это что-то, с чем надо бороться всеми силами.
Но они не могли защититься и от коммунистов, которые навязывали им свой кровавый режим, не менее кровавый, чем сталинский. Так что тут у вас есть противоречия. Крестьяне не хотели, я думаю, ни Хошимина, ни американцев.
Не согласен с вами. Я довольно серьезно, значит, изучал в свое время, что происходило в Вьетнаме. И я думаю, что большинство вьетнамских крестьян, во всяком случае, не считало Хошимина врагом и не ждала от него ужасов. Хотя уже после Хо Чи Мина была мера ужасов. Я в этом уверен.
В общем, у вас есть сожаление о российском крестьянстве, но о вьетнамском как-то вы меньше сожалеете, пострадавшем от коммунизма.
Я думаю, что вьетнамское крестьянство не только страдало от коммунизма, оно страдало от американской армии, а чего нельзя сказать о русском крестьянстве.
Русское крестьянство пострадало от собственной армии.
Да, это другое дело.
Я напомню, в московской студии «Радио Свобода» профессор Теодор Шанин. Продолжаем разговор о сталинизме и русском крестьянстве. Теодор, так все-таки, вот вы сказали об элите и о недовольстве, о цели Сталина ее уничтожить, а вот элемент внешнеполитический, опять же, вы не снимаете вот этот образ пятой колонны, который пришел из Испании? Он, наверное, тоже влиял на сталинскую элиту?
Я уверен в том, что он влиял на сталинскую элиту. Я думаю, он был неправдив в основе.
Да, никакой особенной пятой колонны там не было.
Пятой колонны там не было. Там была война, в которой довольно ясно большинство испанского народа стояло на определенной позиции, которая выразилась последним свободным голосованием, довольно ясно. Это было какое-то усилие создать что-то в духе Франции и в Испании, что не получилось из-за военного переворота и военного удара и итальянской и немецкой армии.
Но, правда, республика очень быстро эволюционировала в сторону сталинизма благодаря помощи, в кавычках, советских военных и политических советников.
Не только, да, несомненно, но не только. Также потому, что испанская армия или там силы лоялистов оказались куда слабее не испанских фашистов, они были сильнее испанских фашистов, но они оказались слабее, чем итальянско-немецкая армия. Это довольно ясно видно, когда читаешь то описание и справа, и слева гражданской войны.
Я бы сказал еще, что советская помощь была недостаточно эффективной.
Несомненно, она была недостаточно эффективной, и я не уверен, по правде, было ли это просто общая неэффективность российской армейской структуры, потому что мы ведь немедленно после этого немцы пришли, и оказалось, что армия не может с ними справиться совершенно.
Ну, первое время, да.
Первое время. Так что то, что у них не получалось в Испании, возможно, это просто та необыкновенная неэффективность, которая представляла то, что происходит в российской армии, ну, в Красной армии.
Ну, вот этот образ пятой колонны, я так понимаю, Сталин перенес с элиты, да, вот этих заговорщиков, которые якобы помогали взять Мадрид и могут помочь кому-то, непонятно кому, взять Москву, вот он перенес на широкие народные массы, скажем так. То есть везде было дано задание найти этих заговорщиков до последней деревни. Это, опять же, задание было выполнено. И опять же не было сопротивления массового. То есть вот шло уничтожение людей тысячами и тысяч. И здесь мы уже не видим даже тех мятежей, которые были, скажем, во время коллективизации.
Так, это так. И особенно не видим тех мятежей, которые были во время гражданской войны, где большие части России были в руках не белых и не красных, а местных, так сказать.
Зеленых.
Зеленых. Они иногда называли себя зелеными, иногда по-другому, но это были местные силы, которые дрались и довольно удачно выгоняли со своих районов и белых, и красных.
Ну вот если говорить о результате такой политики, ведь в 1941 году часть крестьянства и на Украине, и в Белоруссии, да и в русских областях, которые попали под оккупацию, была готова поддержать поначалу нацистов. Потом, правда, метнулась обратно, но, может быть, потому что нацисты не распустили колхозы, но ведь это тоже факт.
Это тоже факт. И нет сомнения, что все-то неясно. У нас информации достаточно, чтобы серьезно к этому отнестись. Нет, чтобы серьезно сказать, вот большинство крестьянства или большая часть крестьянства было за то, чтобы немцы вошли.
Но армия
и
навели
порядок.
Армия развалилась в первый момент.
Армия развалилась, несомненно.
Она была крестьянская?
Но дело в том, что там разваливалось также, разваливалось руководство этой армии, которое не было крестьянским, или часть, во всяком случае, не была крестьянским. Хотя, возможно, это, я бы сказал, вопрос для меня, во всяком случае, открытый. Фактов здесь не хватает.
То есть это было тоже последствия вот этого массового террора, можно сказать?
Несомненно, потому что массовый террор, кроме всего прочего, уничтожил большую часть самых способных военноначальников России. То, что Косовского в последнюю минуту вытащили из лагеря, чтобы командовать войсками под Москвой, это, ну, могли бы же его и не вытащить. Он легко мог погибнуть там. И как офицер, и как поляк.
В 1941-1942 году еще до сотни, по-моему, советских генералов было расстреляно. По последней волной арестованных как раз перед войной.
Но там расстрелы были часто уже связаны с тем, что офицеры не справились со своими задачами.
Всякие были. Вы знаете, я вот в одну вашу цитату тут нашел, как раз о 1937 году. Вы где-то сказали или написали, что идея уничтожения самых способных людей – это сумасшествие. Нормальный человек не мог себе представить, что здесь перестреляют или другими способами убьют ведущих российских ученых и так далее. Ну, я вот в этом смысле не могу с вами согласиться, потому что, ну вот возьмите газеты русских эмигрантов, любой бежавший там на свободу разумный, грамотный человек, который там давал интервью, писал от крестьянина до бывшего землевладельца, который уже пережил ленинский террор, ясно формулировал, что от Сталина можно ждать только продолжения террора. Нельзя сказать, что у людей были закрыты глаза, просто у них не было выхода.
Знаете, вопрос идейной слепости, когда слепота связана с тем, что люди не видят чего-то, что можно увидеть, а не что они не знают, это одна из самых важных проблем, я бы сказал, сегодняшней социологии, и мы с этим не очень-то справляемся. Мы не знаем, где здесь, как, на весах. Что где лежит, и что более веское, и что менее веское. Ясно, что здесь есть проблема неразрешенная. Ясно, что здесь разные группы населения дают разные ответы. Врали, я не говорю, что они говорят, а в том, что происходит.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня гость московской студии «Радио Свобода» Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Если еще вернуться к последствиям коллективизации, вот вы видели крестьянина образца 41-го года в этой алтайской деревне. Скажите, можно ли было этих людей году там, в 53-м, 56-м, то есть после Сталина, вернуть к крестьянствованию, к фермерству, вот как это сделано было в Китае?
Я думаю, что в Большой Шелковке это было невозможно, потому что самые активные люди погибли, по-видимому, к этому времени. А те немногие активные, которые были, это был, не знаю, местный директор школы, скажем так, они в крестьянство бы не вернулись. И поэтому, во всяком случае, в том маленьком районе, который я лично видел своими глазами, это не могло стать решением. Но здесь надо посмотреть на более широкий материал, и тогда можно определиться.
То есть опять в разных районах по-разному?
Совершенно точно. 40 программ. Почему-то я в свое время сказал 40 и держусь этих 40. 40 разных сельскохозяйственных программ даст оптимальное решение. И оптимальное понимание действительности.
Ну, вы как-то тоже сказали, что первая вещь, которую нужно сделать, чтобы добиться эффективных результатов, децентрализация. Но да. Происходит же и сейчас даже абсолютно обратное. Происходит в России, в путинской, централизация, точно так же, как это, ну, я имею в виду, в широком смысле происходило и при Сталине, потом при Брежневе, Хрущев в некотором смысле исключение. Вот опять все как бы пытается в эту вертикаль встроить. Почему? Россия на это обречена?
Я думаю, что Россия обречена, если не освободиться от теории прогресса. А сегодня освободиться от теории прогресса очень трудно уже. Было время, когда можно было дать бой, так сказать, теории прогресса и попробовать объяснить, что это все не так. Или не просто так. Сегодня, я думаю, уже почти что нет тех сил, которые могли побороться интеллектуально в элите страны.
Кого вы имеете в виду? Ушедших шестидесятников?
Ну, скажем, их отцов даже больше, чем их. Потому что откуда-то они взялись. Я думаю, что там есть более длинносрочные такие цепочки мышления.
Сегодня надеетесь на поколение, которое получает образование западного типа, ну, в вашем университете, например?
Нет, потому что образование западного типа, несомненно, сходится близко через теорию прогресса с сталинизмом.
Я подозреваю, что проблема для вас в том, что в России слово «социализм» непопулярно, а для многих является просто ругательством. Вот в Фейсбуке, когда я попросил задать вам вопросы, там были просто яростные атаки на вас за поддержку Северного Вьетнама и так далее, за 68-й год. Вы это отношение понимаете?
Понимаю, вполне.
Ну, возможен ли в России какой-то вот гуманистический другой социализм после того, что она вынесла в том числе и русское крестьянство, о котором вы пишете, в общем, с сочувствием?
Думаю, что здесь нужно пройти через еще одно поколение перед тем, как будем знать, можно ли вернуться к тем корням, на которых строилось очень много позитивного в России.
А позитивное – это что? Это народничество?
Это позитивные элементы, то есть не утопийные элементы народничества. И в этом смысле я не случайно так высоко ценю Чаянова, потому что он был не утопийным народником, а крупным ученым, который умел принять кое-что, не принять другое, проанализировать все это и представить как возможную альтернативную теорию развития России.
Ну, а если что-то сказать о современном крестьянстве? Вот сегодня фермерство – это там порядка 3% населения, идет застройка территории крупных городов, на юге создаются латифундии, там, где трудятся наемные рабочие. Как вы считаете, это благодаря в том числе и Сталину, это такой конец крестьянской России, истории крестьянской России, а вы занимаетесь исторической археологией в том числе?
Да, я думаю, что я занимаюсь исторической археологией, которая важна для понимания действительности. Потому что, как сказал уже сегодня, чтобы понимать неформальную экономику, надо, по-видимому, начинать с крестьянства.
Которое исчезает.
Которое исчезает, но неформальная экономика не только не исчезает, но усиливается. И чтобы понять, как действует механизм неформальной экономики, что это значит в позитиве и в негативе, я думаю, что надо начинать с крестьянства.
А что с ним можно сегодня сделать, если оно...
Не, что с ним можно сделать.
Чем ему можно помочь?
Через него можно понять.
Но помочь ему уже нельзя?
Я думаю, что помочь ему уже нельзя.
То есть это вымирающий такой вид человеческого бытия?
Не совсем, потому что его переход этой формы в неформальную экономику, значит, это не вымирающий вид. Это перестраивающийся мир, в котором сельскохозяйственный элемент его идет вниз, а вместо него появляются другие элементы.
Ну и пара буквально вопросов об актуальном моменте. Вот нынешний российский политический режим, на ваш взгляд, ученого и человека умеренно левых взглядов, я сказал, это этап продвижения России к чему? Или это просто не движение, а стояние на месте?
Если хотите честный ответ, не знаю.
Но вы пытаетесь узнать?
Пытаюсь узнать. Пытаюсь узнать, исследуя через исследования существующего общества, в особенности разных экономических и социальных форм, которые на данном этапе развиваются или умирают. Также мышление русской интеллектуальной элиты в ее развитии, смотря на то, что с ней происходит.
Ну вот сейчас сравнивают сегодняшнюю борьбу разнообразной уличной оппозиции с режимом Путина, с событиями 68-го года, в которых вы тоже приняли некоторое участие. Вы видите здесь какие-то параллели?
Нет.
Почему?
потому что...
Молодежь, студенты.
Вопрос, центральный вопрос, который стоит перед этой молодежью и студентами, это вопрос демократии, демократического развития. А этот вопрос не стоял перед нами в 68-м году. Мы это принимали, как само собой понятное.
Ну, полноценной демократии тогда на Западе не было.
Не было, но было чувство, что это развивается в ту сторону. В этом смысле те, кто в 68-м боролся, были куда менее утопистами, чем это кажется в данную минуту, смотря назад.
То есть они двигались по течению?
Было, нет, было чувство, что это, эта сторона ясна. Все будет двигаться, быть может, медленно, в сторону увеличения демократического, демократии в тех странах, в которых шла эта борьба. А быстрота в какой-то мере зависит от борьбы, которая происходит, в которой мы принимаем участие.
А в нынешней России не получается ли так, что те, кто выходит на митинги и демонстрации, идут против течения, против того, что хочет большинство? Что говорит социология? Или опыт вам?
Ну, я думаю, что опыт в данном случае не работает и работать не может, потому что такие вещи сильно завязаны на культурные особенности разных стран. Каждая страна по-другому переживает периоды радикального взлета или революционного взлета. И здесь надо смотреть на Россию как на Россию, а не как на как частный случай.
Но Россия – это частный случай западного мира.
Не совсем.
Вы все-таки нас кажется. Отправляете в Азию?
Нет, обратно в народничество, на которое стоит посмотреть.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был профессор социологии Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Вел передачу Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Думаю, эту Олимпиаду никогда не забуду.
Уменьшит опасность заболеваний, связанных с химическим и биологическим.
Последние события вновь доказали важную роль социальных сетей.
Змеевская балка, место массового расстрела евреев.
44 мировых рекорда, 117 олимпийских.
Для России мы надеемся митинговать.
Неохо осталось объявить себя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».